Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты, он играл вторую руку, но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались, все лицо было строго, почти печально. — Что с вами? — спросил он. — Зачем вы не сдержали своего слова? — сказала она. — Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней. — Виноват, Лизавета Михайловна. — К слову пришлось. — Вы его огорчили, и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет. — Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От молодых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить. — Что вы это говорите, Владимир Николаевич? Этот немец, бедный, одинокий, убитый человек, и вам его не жаль? Вам хочется дразнить его? Паншин смутился. «Вы правы, Лизавета Михайловна», — промолвил он, — «всему виною моя вечная необдуманность. Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста». Паншин помолчал. С чего бы ни начинал он разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе, и это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, словно невольно. «Вот и в вашем доме», — продолжал он, — «матушка ваша, конечно, ко мне благоволит, она такая добрая, вы... Впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне. Зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?» «Да», — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — «вы ей не нравитесь». Паншин быстро провел пальцами по клавишам, едва заметная усмешка скользнула по его губам. — Ну а вы, — промолвил он, — я вам тоже кажусь эгоистом? — Я вас еще мало знаю, — возразила Лиза, — но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам. — Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. — За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом, и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною, и что вы не считаете меня за дурного человека, но все же вы полагаете, что я, как бишь это сказано, для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля. «Вы рассеянные и забывчивы, как и все светские люди», — промолвила Лиза. «Вот и все». Паншин немного нахмурился. «Послушайте», — сказал он, — «не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас», — прибавил он, разглаживая рукой листы, лежавшие на пипетре тетради. «Думайте обо мне, что хотите, называйте меня даже эгоистом, так и быть, но не называйте меня светским человеком. Эта кличка мне нестерпима. Аччо соно питторе. И я тоже художник итальянский. Я тоже артист, хотя плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же?» «Начнем, пожалуй», — сказала Лиза. Первое адажио прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Свое и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая аллегро, совсем не пошла. На 20-м такте Паншин, отставший такта надвое, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет», — воскликнул он, — «я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышал. Он бы в обморок упал». Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к Паншину. «Что же мы будем делать?» — спросила она. «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть сложа руки. Что ж, если хотите, давайте рисовать, пока еще не совсем стемнело. А вось другая муза, муза рисования, как бишь ее звали, позабыл, будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен». Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь на свои руки. Они у него были очень красивые и белые. На большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Паншин уселся к окну, развернул альбом. «Ага!» — воскликнул он. «Я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж, и прекрасно, очень хорошо. А вот тут только дайте-ка карандаш. Недовольно сильно положены тени, смотрите». И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. «В рисунке, да и вообще в жизни, — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, — легкость и смелость — первое дело». В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться. Но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович? Разве вы не останетесь пить чай?» «Мне домой», — проговорил Лем угрюмым голосом. «Голова болит». «Что за пустяки? Останьтесь. Мы с вами поспорим о Шекспире». «Голова болит», — повторил старик. «А мы без вас принялись было за Бетховенскую сонату», — продолжал Паншин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь. «Но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно». «Вы бы опять спел свой романсе, Лутчи», — возразил Лем, отводя руки Паншина, и вышел вон. Лиза побежала вслед за ним, она догнала его на крыльце. «Христофор Федорович, послушайте», — сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора, — «я виновата перед вами, простите меня». Лем ничего не отвечал. «Я показала Владимиру Николаевичу вашу кантату, я была уверена, что он ее оценит, и она точно очень ему понравилась». Лем остановился. «Это ничего», — сказал он по-русски, и потом прибавил на своем родном языке. «Но он не может ничего понимать. Как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут». «Вы к нему несправедливы», — возразила Лиза. «Он все понимает и сам почти все может сделать». «Да, все второй номер, легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен, ну и браво. А я не сержусь. Это кантата и я, мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно. Но это ничего». «Простите меня, Христофор Федорович», — проговорила снова Лиза. «Ничего, ничего», — повторил он опять по-русски, — «вы добрая девушка». «А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка». И Лем уторопленным шагом направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О, от знакомых он отворачивался на улице, такое уж он положил себе правило. Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней.